Глава 21. Наш теневой министр иностранных дел. Так называл его Хейден. Вахтеры окрестили его Белоснежкой за цвет волос. Тоби Эстерхейзи одевался как манекенщик, но когда он сутулился или сжимал свои крошечные кулачки, то тут же превращался в уличного бойца. Следуя за ним по коридору четвертого этажа, снова обратив внимание на кофеварку и услышав, как Лодер Стрикленд объясняет кому-то, что к нему сейчас нельзя, Гиллем подумал: «Господи, мы снова в Берне, и снова мы в бегах». Он уже готов был воскликнуть это вслух, обращаясь к Тоби, но решил, что сейчас такое сравнение прозвучит неуместно. Когда бы он ни вспоминал о Тоби, ему все время приходило на ум одно и то же. Швейцария 8 лет назад, когда Тоби был еще простым наблюдателем и попутно начинал проявлять талант к тайному прослушиванию. Гиллем в то время томился в ожидании после Северной Африки, и цирк отправил их обоих в Берн для проведения одноразовой операции. Нужно было пощупать двух торговцев оружием из Бельгии, которые использовали швейцарцев для распространения своего товара там, куда немногие его доставляли. Они тогда сняли виллу рядом с домом, объектом своего интереса, и в тот же вечер Тоби вскрыл коммутационную коробку и пересоединил там что-то таким образом, что они могли подслушивать разговоры бельгийцев со своего телефона. Гиллем был назначен старшим и сам выполнял черновую работу. Дважды в день он передавал пленки в резидентуру в Берне, используя автомобиль на стоянке в качестве почтового ящика. С подобной же легкостью Тоби подкупил местного почтальона, чтобы тот давал ему просматривать почту бельгийцев перед ее отправкой по назначению, а также приходящую уборщицу, чтобы та установила радиомикрофон в гостиной, где они обычно говорили о делах. В качестве развлечения они ходили в Чикито, и там Тоби без устали танцевал с самыми молодыми девицами. По вечерам он иногда приводил какую-нибудь из них домой, но к утру они всегда уходили, и Тоби открывал окна, чтобы проветрить комнату. Так они прожили 3 месяца, но и к концу этого срока Гиллем знал его не лучше, чем в первый день. Он даже не имел понятия, какая страна была его родиной. Тоби был большим снобом и знал, где нужно обедать и где можно показываться. Он сам стирал свою одежду, а на ночь надевал сеточку на свои белоснежные волосы. В тот день, когда к ним на виллу нагрянула полиция, и Гиллему пришлось прыгать через ограду позади дома, он нашел Тоби в отеле «Бельвью», жующим пирожные и наслаждающимся зрелищем танцев. Тот выслушал все, что сообщил ему Гиллем, оплатил счет, дал на чай сначала руководителю оркестра, затем старшему швейцару по имени Франц, потом повел Гиллема через длинную цепь коридоров и лестниц в подземный гараж, где у него на случай побега были припрятаны автомобиль и паспорта. Здесь он тоже спокойно попросил счет. «Если когда-нибудь придется спешно покидать Швейцарию, — подумал Гиллем, — сперва оплатив все счета». Те коридоры были бесконечными, с зеркальными стенами и версальскими люстрами, так что Гиллему казалось, будто он следует не за одним Эстерхейзи, а за целой делегацией, состоящей из множества белокурых Тоби. Это видение и вспомнилось ему сейчас, хотя узкая деревянная лестница, ведущая в кабинет Алилайна, была выкрашена в грязно-зеленый цвет, а о люстрах мог напомнить лишь потрепанный пергаментный абажур. «Повидаться с шефом», — напыщенно объявил Тоби молоденькому вахтеру, который пропустил их пренебрежительным кивком. В приемной за 4 серенькими печатными машинками сидели 4 седенькие мамочки в строгих костюмах и жемчугах. Они кивнули Гиллему и проигнорировали Тоби. Над дверью Алилайна горела надпись «Занято». Рядом новый несгораемый шкаф в человеческий рост высотой. Гиллем удивился, как вообще пол может выдерживать такую тяжесть. На шкафу стояли бутылки с южноафриканским хересом, стаканы, тарелки. «Сегодня вторник», — вспомнил он, — «в лондонском управлении день неофициального совместного обеда». «Передай, если будут звонить, я занят», — крикнул Алилайн, когда Тоби открыл дверь.
«Уважаемые дамы, пожалуйста, если будут звонить, шеф занят», — старательно повторил Тоби, придерживая для Гиллема дверь. «У нас заседание».
Одна из мамочек сказала: «Мы слышали». Это было что-то вроде военного совета. Алилайн сидел во главе стола в своем резном кресле, наводившем на мысль о мании величия, и читал какой-то документ на двух страницах. Когда Гиллем вошел, он даже не пошевелился, лишь прорычал: «Вон там сядь, рядом с полом, в конце стола!» И продолжал читать, не отрываясь ни на секунду. Стул справа от Алилайна был пуст, и по подушечке, привязанной к его спинке тесемками, Гиллем понял, что это место Хейдена. Слева от Алилайна сидел Рой Блант и тоже читал, но когда Гиллем проходил мимо, он оторвался и сказал: «Здорово, Питер», а затем проводил его долгим взглядом своих бесцветных, слегка выпученных глаз. По соседству с пустым стулом Билла сидела Мо Делавер, женский символ лондонского управления. Она носила короткую стрижку и коричневый твидовый костюм. Напротив нее Фил Портос, главный администратор, подобострастный богач, который жил в большом доме в пригороде Лондона. Увидев Гиллема, он совсем перестал читать, демонстративно закрыл папку, положил на нее свои холеные руки и ухмыльнулся. «В конце стола означает «за полом Скардену», — сказал Фил, продолжая ухмыляться.
«Спасибо, я и сам вижу».
Напротив Портеса сидели русские Билла, которых Гиллем недавно встретил в мужской уборной четвертого этажа. Ник Десилски и его дружок Каспар. Они не отваживались улыбаться, и, как успел заметить Гиллем, им нечего было читать. Перед ними не было никаких документов. Собственно, только перед ними ничего не лежало на столе. Они сидели, положив свои массивные руки на стол, будто сзади кто-то навел на них пистолет, и смотрели на Гиллема своими карими глазами. Еще дальше, рядом с Портесом, сидел Пол Скардено. В настоящее время, по слухам, он работал на Роя Бланда, руководя агентурой стран Восточной Европы. Хотя другие говорили, что он шестерка Билла. Пол был жалким и худым 40-летним мужчиной с рябым смуглым лицом и длинными руками. Гиллем как-то раздрался с ним в паре на курсах молодого бойца в яслях, и они тогда чуть не поубивали друг друга. Питер отодвинул свой стул подальше от него и сел. Тоби примостился с другой стороны, будто второй телохранитель. «Какого черта они все от меня ждут?» — подумал Гиллем. «Что, я сбегу?» Все смотрели, как Алилайн набивает трубку, когда вдруг Билл Хейдон перещеголял его по части привлечения всеобщего внимания. Дверь открылась, долго никто не входил. Затем послышалось медленное пошаркивание, и появился Билл, обхватив обеими руками чашку кофе, сверху прикрытую блюдцем. Под мышкой у него была зажата папка с завязанными тесемками, а очки в этот раз сидели на носу, так что, должно быть, он читал эти таинственные документы где-то в другом месте. «Они все читали это, кроме меня», — подумал Гиллем, — «а я даже не знаю, что это такое». Ему вдруг стало интересно, не тот ли это документ, который вчера просматривали Эстерхейзи с Роем, и без всяких на то оснований он решил, что так оно и есть, что этот документ попал к ним только вчера, что Тоби принес его Рою, и что он, Гиллем, как раз потревожил их в момент первого волнения, если только это можно назвать волнением. Алилайн по-прежнему не поднимал головы. На противоположном конце стола Гиллем мог видеть лишь его густую черную шевелюру и широкие обтянутые твидом плечи. Мо Делавер, теребя челку, смотрела в бумаги. «Перси был дважды женат», — вспомнил Гиллем, когда мысль о Камилле снова промелькнула в его разгоряченном мозгу, и обе его жены оказались алкоголичками, что наводило на определенные размышления. Гиллем был знаком лишь с лондонским экземпляром. Когда Перси формировал группу поддержки, Он устроил пьянку в своей просторной квартире, обшитой деревянными панелями, в доме рядом с Букингемским дворцом. Гильям приехал поздно, и когда он снимал в прихожей пальто, какая-то бледная блондинка нетвердо шагнула к нему с протянутыми руками. Он принял ее за служанку, спешащую помочь ему раздеться.
«Мне имя Джой, радость!» — сказала она театральным голосом, как «мне имя добродетель» или «мне имя целомудрие».
Ей нужно было не его пальто, но его поцелуй. Уступив ей, Гильям вдохнул все прелести смеси ароматов «жеревьон» и дешевого хереса.
«Ну что, юный Питер Гильям», — заговорил Алилайн, — «ты готов, наконец, к моему обществу? Или тебе нужно нанести еще пару визитов в мой дом?»
Он слегка приподнял голову, и Гильям заметил два крошечных мохнатых треугольника на его обветренных щеках.
«Что замышляешь сейчас в своем захолустье?» Перевернув страницу, «не считая того, что волочишься за местными девственницами, если такие еще остались в Брикстоне, в чем я сильно сомневаюсь. Если вы простите мне эту вольность, Мо, и тратишь деньги налогоплательщиков на дорогие обеды?»
Подобное подтрунивание было одним из способов обращения Алилайна. Оно могло носить дружеский или презрительный характер, укоризненный или одобрительный, но в конце концов это становилось похоже на методичные удары по одному и тому же больному месту.
«Парочка арабских дел выглядит многообещающе. Сайван Ховер, похоже, подобрал ключик к одному немецкому дипломату. Вот, пожалуй, и все».
«Арабы!» — повторил Алилайн, отодвигая в сторону папку и вытаскивая из кармана трубку грубой работы.
«Любой лопух может поджарить араба, или я не прав, Билл? И даже заломанный грош купить с потрохами все их поганое правительство, если только поставить себе такую цель».
Из другого кармана Алилайн достал кисет с табаком и швырнул его на стол.
«Я слышал, ты водишь дружбу с нашим безвременно ушедшим братцем Таром. Как он поживает?»
Целый сон мыслей пронесся в голове у Гильяма, пока он не услышал собственный голос. Он успел подумать, что наблюдение за его квартирой не могло быть установлено раньше вчерашнего вечера. В этом он был уверен. Что, по крайней мере, до прошлых выходных он оставался вне подозрений, если только Фон, сидящая в заперти нянька, не вел двойную игру, что, впрочем, сделать было крайне трудно. Что Рой Блант очень похож на покойного Дилана Томаса. Рой все время кого-то ему напоминал, и вплоть до этого момента он Гильям мучительно пытался понять, кого именно. И что Мо де Лавер, будучи женщиной, только потому прошла отбор, что было в ней что-то мужеподобное, что-то от девочки-скаута. Ему вдруг стало интересно вспомнить, были ли у Дилана Томаса такие же неестественно светлые голубые глаза, как у Роя. Что Тоби Эстерхейзи вытаскивает сигарету из своего золотого портсигара, и что Алилайн, как правило, не разрешает курить у себя сигареты, а только трубки, и поэтому Тоби сейчас надо вести себя поосторожнее. Что Билл Хейден выглядит необычно молодо, и что слухи насчет его интимной жизни могут в конце концов оказаться не такими уж смехотворными. Поговаривали, будто он работает на два фронта. Что Пол Скардено положил на стол свою смуглую ладонь и большой палец слегка приподнял таким образом, что мышцы на внешней стороне руки напряглись. Еще он подумал о своем брезентовом саквояже, отправил ли его Элвин с челноком. Или ушел на обед, оставив в канцелярии, и как нарочно какой-нибудь из этих молодых вахтеров, распираемый мечтами о продвижении по службе, проверит, что там внутри. И еще Гильям не в первый уже раз подумал, сколько времени Тоби пришлось околачиваться возле архива, чтобы перехватить его. Он решил избрать шутливый тон.
«Вы правы, шеф. Мы с Таром каждый день встречаемся у Фортнома, чтобы выпить по чашечке чаю».
Алилайн посасывал незажженную трубку, проверяя, хорошо ли она набита.
«Питер Гильям», — произнес он неторопливо, нарочито выпячивая свой акцент. «Ты, может быть, не знаешь этого, но я ведь на самом деле по своей сути чрезвычайно снисходителен. Меня просто-таки переполняет великодушие. Все, что от тебя требуется, Это только предсказать содержание ваших старых бесед. Мне вовсе не нужна его голова, равно как и другие части его паршивого организма, и я удержусь от желания лично удавить его. Или тебя».
Он чиркнул спичкой и зажег свою трубку, из которой взметнулся чудовищный язык пламени.
«Я даже готов пойти на то, чтобы подумать, не повесить ли тебе на шею золотую цепь и не перетащить ли в этот дворец из опротивившего тебе Брикстона.
В таком случае я просто сгораю от нетерпения в ожидании, когда он, наконец, объявится.
Тар будет прощен, если явится сам.
Я передам ему, он будет в восторге».
Огромное облако дыма выкатилось и повисло над столом. «Ты меня очень огорчаешь, юный Питер. Прислушиваешься ко всяким грубым и вероломным клеветническим измышлениям, сеющим расколы, порождающим распри. Я добросовестно плачу тебе деньги, а ты наносишь мне в спину один предательский удар за другим. Я считаю это черной неблагодарностью за то, что я до сих пор не дал тебе умереть, вопреки настойчивым уговорам моих советчиков, заметь.